Нельзя же забывать высказывания величайших святых православной церкви. Ну, напомню хотя бы Пимена Великого. «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен». Вот как они видели. Видели, слышите? Видели, в каком состоянии находится душа наша. Что значит состояние? В какой степени поврежденности она находится. Вот с чем мы соприкасаемся. Потому покаяние остается незыблемым элементом. Хочу сказать еще о следующем, весьма важном таком моменте. Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовой молитвы всегда или почти всегда проистекает прелесть. Игнатий Валентинович пишет, что те некоторые, которые говорят так и запрещают заниматься этой молитвой, он на это отвечает: в усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное богохульство, заключается достойное сожаление прелесть. Слышите? Это предупреждение очень серьезное. Иногда даже ссылается на оптинских старцев, которые запрещали заниматься молитвой Иисусовой, не понимая, что они запрещали и о чем идет речь. Ведь подчас настолько глупые есть люди, простите меня, что они, взяв четки, уже начинают: я занимаюсь молитвой Иисусовой. Вы слышите? И нос кверху уже. Он занимается молитвой Иисусовой. Вы знаете, я в параличе весь, так, и я начинаю, мне сказали, я начинаю шевелить пальцы, мне сказали, надо движение какое-то. И слышите, в каком я самомнении? Я шевелю пальцами. Скажу, что дурак, что ли? Так вот, кому запрещалось, которые видели эту глупость у человека, и которые в данный момент ничем не преодолеть. Ему говорят: нет уж ты, голубчик, замолчи, исполняй правила, как положено, утренние, вечерние молитвы и все. С ума сходит и все, тут же. Он занимается или она молитвой Иисусовой. Все, падайте ниц передо мной. В принципе, вот что пишет Игнатий Брянчанин. В этом запрещении заниматься молитвой Иисусовой скрывается страшное богохульство. Богохульство, которое и оно является как раз этой прелестью, убивающей человека. К ней, к этой молитве, призваны все. Это же замечательная молитва. Это краткая молитва, которой человек может заниматься в любом месте. Вы слышите? В любом месте, в любом времени, находясь в любом состоянии. Это такое благо. Вдруг человек вспоминает о Христе и обращается к Нему. Поэтому они говорят: всюду, на всяком месте нужно прибегать к этому спасительному, замечательному средству. Вот так, друзья мои. Есть тут, я уже это сказал, и вот от этого и хочу вам процитировать. К преуспению в молитве покаяния должны стремиться все христиане. Слышите? Напротив того, святые отцы строго воспрещают преждевременное усилие взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана Богом. Я вам просто подтверждаю сейчас этим высказанием святителя Игнатия ту мысль, которую только что вам произносил. Это очень, так сказать, серьезное дело. Более того, он пишет: для новоначального искание места сердечного – то есть искание открытия в себе безвременно и преждевременно, явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки, науки умного делания. Такое начинание – начинание гордостное, безумное. Скажу вам так, почему это имеет значение, если вы откроете книгу «Откровенные рассказы странника» духовному отцу своему, то вы там увидите. Откровенное стремление. Причем это пришлось даже написать вот книжку об этом, сравнить с учением Игнатия Брянчанинова о том, как этот странник сам, не только сам, а даже научает других, как нужно стремиться соединить ум с сердцем. Это вообще поразительные вещи, кстати. Вот эти книги, «Откровенные рассказы странника», поразительно они проповедуют настоящую классическую прелесть. Стоит только посмотреть, о чем пишет Игнатий Брянчанинов, ссылаясь на святых отцов непрерывно, кстати, слышите? Это не просто от себя, а непрерывно ссылаясь. И что только предлагает вот эти «Откровенные рассказы странника». То, что запрещается категорически, искусственно снять ум сердцем, пытаться, странник это настойчиво предлагает. Еще одно, ну, сейчас уж не буду, еще одно. Вот это сердечное место, где происходит эта молитва, когда происходит соединение ума с сердцем, оно ощущается легко человеком. Но надо знать, что искать это место самому, чтобы оттуда выслать молитву, категорически запрещено. Ой, какие тут, какие серьезные вещи! Категорически запрещено искать место сердечное. Опять по какой причине? Чтобы не впасть, я вам скажу, в самую прелесть. Для новоначального искание места сердечного, то есть искание открыть себе вот это действие, благодать Божия, есть начинание, как я вам сказал, ошибочное, гордостное. Так странник постоянно настаивает на этом и советует другим. Я просто повторяю это несколько раз, чтобы понять, какое совершенно противоположное. При этом на что обращаю внимание? Если мы у Игнатия Брянчанинова встречаем такое предупреждение, ни в коем случае, совершая молитву Иисусу, внимание не опускайте ниже, как он говорит, сосца, ниже. Ни в коем случае запрещено у странника прямое указание – опусти внимание ниже, и оттуда твори молитву Иисусу. А почему запрещается? Оказывается, дело-то очень опасное. Оказывается, наше внимание, которое сосредотачивается на каком-то месте даже тела, так, оно соответствующим образом действует на тело и действует на душу. Так и здесь опускание внимания ниже, оказывается, возбуждает в человеке вот это низменные чувства. Поэтому некоторые, не зная этого, и, кажется, и ища место сердечное, опуская внимание туда, начинали чувствовать эту страсть и начинали хулить молитву Иисусова. Другие, ничуть не лучше. Другие. Поскольку тут начиналось некие сладостные ощущения, другие принимали эти ощущения чисто плотские, слышите, похотливые, если хотите, за действие благодати Божией, и окончательно совращались. Вот почему запрещают святые отцы это делать. Опыт же говорит, это не от философии, это не какая-то абстрактная система. Опыт запрещает это делать. Откровенные рассказы странника прямо рекомендуют это. Когда мы говорим о молитве Иисусовой, еще нужно следующее. Каждый поступок, который совершает человек против, знаете чего? Вы сейчас скажете совести. Нет, нет, я ошиблись. Об этом и речь не идет, конечно. Каждый поступок, который совершает человек против смирения, все уничтожает. Это губитель молитвы. Против смирения, слышите, допускает в себе тщеславные мысли, тем более именно ищет похвал, ищет наград, ищет, чтобы его выделили среди других, как лучшего. Губитель молитвы. Надо запомнить, каждый поступок против смирения – губитель молитвы. Еще одно, что чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно в силу того, что сейчас мы видим такие веяния, которые совершенно могут уничтожить молитву Иисусову по существу, оставив ее форму. Я обращаю внимание на вышедшую не так давно книгу монаха Иосифа Дионисиатского «Наставник молитвы Иисусовой. Жизнеописание старца Харалампия Дионисиатского». А, вышло в 2005 году. Здесь целый ряд таких вещей содержится в книге, в этой книге, которые прямо противоречат святоотеческому учению. При этом, что замечательно, в этой книге нет ни одной ссылки на святых отцов, чтобы подтвердить свое учение. В частности, например, к нему приходит Харалампию Афонскому, молодой человек, и он прямо ему говорит о том, что молитву надо Иисусову произносить быстро-быстро, чтобы сатана не успел проскочить у тебя между словами. Причем какова скорость этого быстро-быстро, как описывается в этой книге? Его язык, этого юноша, работал как моторчик, язык, слышите, как моторчик. Скорость какая-то фантастическая. Я уже не понимаю даже, когда печатали эту книгу, когда писали, я ничего не понимаю, потому что написали какой-то абсурд. Этот молодой человек ровно за 3600 секунд сделал 3600 молитв Иисусовых. Это же немыслимо. Что тут перепутали, кто перепутал, но не принципиально перепутали. Потому что, когда этот молодой человек говорит старцу, что вот у него так и так, тот ему ответил, Харалампий, а я могу за один вдох-выдох, это опять в книге написано, за один вдох-выдох могу 100 200 молитв Иисусовых произнести. Вы слышите? Что пишут отцы? Не произноси молитву спешно, одну немедленно за другой. Делай после каждой молитвы краткий отдых, и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитв рассеивает ум. Переводи дыхание с осторожностью, дыши тихо и медленно. Этот механизм сохраняет от рассеянности. Произноси молитвы неспешно. Полная противоположность. Обращаю ваше внимание, почему? Я особенно обращаю на это внимание, друзья мои, потому что книги, авторитет Афона, как он смущает людей. И забывают о том, что у нас критерием является не место и не время, а является только согласное учение отцов по данному вопросу. И в данном случае, кем бы он ни был, этот человек, это не имеет значения. Апостол Павел даже так пишет, даже если ангел с неба возвестит вам не то, что говорили, да будет анафема. Слышите? Не афонский старец, а ангел с неба. В данном случае поразительны эти вещи, о чем мы читаем. Здесь у этого Харалампия целый ряд серьезнейших, в этой книге я говорю, серьезнейших нарушений. Кстати, обращаю ваше внимание, что мы говорим с вами о каком Харалампе, который в книге. Слышите? Я не знаю, кем был тот Харалампий, который там. Я его не знаю. Я говорю о Харалампии книги. И приведу вам один пример, который, может быть, лучше вам скажет. Однажды здесь в Академии тоже приехал один атеист, кстати, член-корреспондент Академии наук, доктор философии, и заявляет мне, что, вы знаете, анализ текста показал, что то, что вы называете послами апостола Павла, написал совсем другой Павел, а не этот. Я ему ответил, можете быть спокойны. Вот этот другой, который написал, и является для нас апостолом. А это, который он говорит, не написал, его возьмите себе. Вот так. Который написал, он для нас и является апостолом Павлом. Так вот и здесь мы говорим, мы сейчас критикуем с точки зрения учения святых отцов Харалампии книги. А какой был там Харалампий сам по себе, я не знаю. И это вопрос совсем другой. Этот вопрос нас и не касается. Мы не призваны судить людей. А вот Харалампий книги, который научает произносить с такой скоростью молитву Иисусову, когда язык работал как моторчик, здесь мы говорим, извините, это немыслимо. Есть и другой момент, опять-таки связанный с молитвой Иисусовой. Мы же с вами занимаемся этим вопросом, поэтому можем себе позволить что-то зачитать, не прочитать. Старец Харалампий благословляет молодому человеку. Следующее. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Но будь внимателен. Когда мы проговариваем молитву, приходит сатана и обрушивает на наш ум целый ворох помыслов и мечтаний. Когда новоначальный произносит молитву про себя в уме, нападки лукавого удушают их. Но если мы быстро-быстро произносим ее устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Слышишь, как здорово написано? Итак, начинаем первый урок. Я вам цитирую книгу. «Я дам тебе эти четкие трехсотницу». У нас, если по 100, то у них, видите, трехсотницы четкие. «И с вечера ты вместе с нами будешь совершать бдение. Будешь читать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и 3 Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси мя. Протянув 12 четок, начинай новый круг». Молодому человеку сразу. 12 четок – это 3600 молитв Иисусовых. После того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец, с той разницей, что последний через 5-10 минут рассасывается. Эта же сладость не умалялась, скорее, наоборот, увеличилась. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа, обращаю ваше внимание, час. Час – это сколько? 3600 секунд. Не прошло и часа, как он, юноша, закончил первые 12 трехсотиц. То есть 12 четок, то есть 3600 молитв, то есть менее секунды на каждую молитву. В конце четвертого круга, как это было положено ночью, то есть 14400 молитв, его душа внезапно затрепетала от слез словословия и благодарения. Вы слышите? Даже посчитайте, если даже по секундам, то сколько это времени, это в секунду молитву не произнести, ведь вы же знаете, может каждый испытать, сколько секунд потребуется, и попробуйте потом умножить на 14500. А если даже по 5 секунд на молитву, по 3 секунды, поражает, что здесь? Полная противоположность тому, о чем учат святые отцы. Святитель Игнатий писал: «Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другие 100». Слышите? Там тысячи, здесь 100, да еще с перерывом. С течением времени, смотря по надобности, можешь еще умножить число произносимых молитв. Послушайте дальше. На неспешное и внимательное произнесение 100 молитв потребно времени 30 минут. На 100 молитв 30 минут. На 200, значит, час. Там 3600, а здесь 200. Что такое? Не произноси молитву спешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Дальше. Новоначальным должен заниматься молитвой понемногу, но часто, чтобы сохранить вкус к молитве и не произвести в уме утомление, от которого происходит оставление молитвы вообще. У старца Харалампия совсем другое. Молодому человеку, который только что пришел, Он его сразу говорит, становись с нами. И вот тебе четкий и совершай с нами бдение. Это полная противоположность. Игнатий пишет, новоначальным должен заниматься молитвой понемногу, но часто. Харлампий говорит, быстро-быстро. Игнатий пишет, неспешно. Такого вы нигде не найдете в святоотеческом предании. Недаром в этой книге здесь ни одной ссылки ни на одного отца. Если Игнатий весь подстрочник в святых отцах, добротолюбии, то здесь ни одной ссылки, еще бы. Вы же знаете это, что такое? Что это за практика? Это практика йоги. Там существует практика быстрого произнесения мантр, слов, смысл которых часто человеку непонятен даже. Но там нет никакой молитвы, это слова просто, так? И открыли, что если много и часто произносить, пусть бессмысленно, слышите, вопреки молитве Иисуса, бессмысленно, то, оказывается, у человека происходят некие психические изменения в душе. И действительно появляются вот эти сладостные состояния. Эти сладостные состояния очень опасны. И святитель Игнатий пишет, тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей. За недостижением истины сочиняет себе мечты, а сладострастие присоединяет свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Кстати, сам Харлампий в этой книге пишет, что такие прельщенные есть даже и у нас на Святой Горе. Слышите? Даже он сознается, что это есть. А вот этот метод быстро-быстро – это дело очень серьезное. Вот одну из иллюстраций, вот это я хочу вам зачитать. Вот одна из иллюстраций. Практика мантра джапы приводит в состояние самадхи. Ну, буддист называет нирваной, индуист называет самадхи. Ну, в общем, состояние такого экстатического состояния сладостных переживаний. Практика приводит к самадхи. Когда имя Бога постоянно повторяется, оно очищает тело, нервы и ум. Имя Бога обладает огромной силой и спасает от любого страдания и несчастья. Мантра джапа автоматически поддерживает душевное и физическое здоровье. Кстати, вот эта опасность в чем состоит? Мы видим у некоторых католических святых, например, известный, что иезуит Яков Керрут совершал по этому методу 24 тысячи молитв в день. То есть каждый час по тысяче, но он же, наверное, и спал сколько-то времени. Правда же? Значит, не тысячу в час, а сколько? Значит, больше. 24 тысячи в день. Почему вот глинский старец, архимандрит Серафим, да, Романцов, и говорил, никакой молитвы у тебя нет. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вот это, друзья мои, чрезвычайно важный момент, который надо иметь в виду. Очень легко, особенно наше тщеславие, очень легко начинает гоняться за количеством молитв. Особенно, когда берет четки. И вместо того, чтобы стать помощником, они действительно помогают четки. Кстати, обратите внимание, они помогают, напоминают человеку, помогают молитвам. Вместо этого они становятся для человека такого искушением, когда он количество. Какое сделал количество? Кому оно нужно? Слушайте, кому оно нужно? Это твое количество. Богу дай мне сердце твое, Сыне. А это кому? Самоуслаждение, тщеславие перед самим собой. Я сколько сделал? Тысячу, две, сколько? Представляете? Вот, друзья мои, видите, какое дело? Я обращаю внимание на количество молитв. Если Игнатий пишет, что 100 с перерывом, может быть, еще с перерывами, причем каждую даже молитву отдельную надо совершать с некоторой паузой, даже чтобы ум не утомлялся, привыкал постепенно, то здесь молодому человеку сразу 14 500, причем быстро-быстро. Слышь, какая беда! Я помню, как-то был эпизод, и говорили, а вот старец Иосиф советовал, старец Ефрем, да, советовал быстро. Я говорю, слово-то одно, быстро, а содержание-то разное. Одно дело быстро-быстро, когда не прошло и часа, и 3600 молитв Иисусовых, или за один вдох 100-200 молитв, другое дело совсем быстро-быстро. Знаете что? Когда вот у человека что-то охватило его, какая-то страсть, ну, гнева, допустим, злостного осуждения, когда он действительно начинает со всем вниманием: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» Слышите, чтобы приповедить. Но это какая скорость? Это что, быстро-быстро, как это у Харалампии, что ли? Нет, это быстрее! Но не та безумная скорость, о которой мы читаем в этой книжке. Слово одно, а содержание совершенно разное. Да, быстрее. И не только быстрее, но и силой даже души, силой души даже произносить. Быстрее. А здесь что такое? Быстро, быстро. Вы подумайте только. Так вот, поэтому, когда даже советовали и опытные люди произносить это быстрее, то понятно, когда вот находит что-то такое, и надо действительно препобедить, то тогда приходится силой и с большей скоростью, да, произносить. Это само собой происходит. Как во время пожара, знаете, как кричит: «Быстрее, пожар!» Мы разве так же себя ведем во время пожара, как в спокойной обстановке, что ли? Скажи сейчас пожар, как мы вылетим тут же, в мгновение ока. А сейчас окончится урок, совершенно спокойненько себе выйдем. Есть разница? Ну, конечно. Так и то же самое и в молитве. Одно дело, когда пожар, страсть начинается. И другое дело, когда мы в спокойном состоянии совершаем эту молитву. Вот это вот, друзья мои, надо так сказать, ну, иметь это в виду и понимать, что никакого здесь даже противоречия нет. Ну и потом я хочу вам напомнить еще раз, мы с вами касались этого, и сейчас у меня еще 2 минуты есть, я еще раз напомню вам. Кто такой Игнатий Брянчанинов? Почему его авторитет? Почему на него ссылаемся? Преподобный Макарий Оптинский сравнивает его с великим подвижником древности, Арсением Великим. был великий Арсений, и у нас в России был бы свой великий Арсений, если бы он пошел другой дорогой. Это Игнатий Брянчанинов. Это был великий ум. Иногда неверно понимают вот эти слова, если бы пошел другой дорогой. Думаю, что он ушел с этой дороги. Вот видите, как вот нужно... Какой там ушел с другой дороги? Вы же помните, как он желал уединения. А его, знаете, что сделали? Император схватил вот, что называется, за шиворот и поставил в петербургскую эту Сергиевую пустынь настоятелем. Вот что произошло. Пошел другой дорогой-то. Вот как изменилась дорога. Он же писал, например, писал о своем назначении в Сергиевую пустынь. «Ни к чему в ней не прилепилось сердце, ничего мне в ней не нравится. Я занимаюсь устроением ее, как обязанностью, принуждаю себя любить Сергиевую пустынь. Обитель эта совершенно не соответствует потребностям монашеской жизни. Одного прошу, чтобы развязали меня с Сергиевой пустынью. Всякое решение Святейшего Синода – приму с благодарностью». Слышите, как он отнесся к этому? Значит, не он пошел-то. Слова-то надо же понимать, а его пошли по этой другой дороге. Вот в чем дело. В письме к одному он пишет, архиепископу Элеодору, открывает свою душу: «Я всегда желал глубокого уединения. С той целью оставил я мир. С этой постоянной целью совершает 20-й год в монастыре». Поэтому Бог-то видит лучше, на каком поприще он был бы более полезен в церкви, и поэтому вместо великого затворника Арсения он дал нам драгоценного учителя Игнатия Великого. Это Макарий Оптинский. В Арсенофий Оптинский преподобный что писал? Послушайте. «Когда я читаю его сочинение, я удивляюсь прямо ангельскому уму». Слышите, что пишет? «Его дивно глубокому разумению Священного Писания. Я как-то особенно располагаюсь к его сочинениям. Они как-то особенно располагают к себе мое сердце, мое разумение, просвещая его истинно евангельской светом». Преподобный в Арсенофии Оптинский. Его спрашивает: «А вы не знаете, что было, когда хоронили епископа Игнатия?» Это он спрашивает. Это отвечает: «Нет, батюшка». И в Арсенофии Оптинский говорит: «Ангелы дореносили его душу и пели: архиерею Божий, святителю отче Игнатия. Вот была ангельская песнь». Слышите, что пишет в Арсенофии Оптинский? Вы только обратите внимание. А Никон Оптинский? «Пятый том сочинения епископа Игнатия заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать Писание святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий и даже, обращаю ваше внимание, и даже, пожалуй, глубже в этом отношении епископа Феофана. Слово его властно действует на душу, ибо исходит из опыта». Три оптинских... Ну, постойте, уж ладно, уж две минутки, потерпите. Да. Исходит из опыта. Сочинения Преосвященного Игнатия необходимы. Они, так сказать, азбука духовной жизни. Во как Никон преподобный говорит. «Игумен Арсения, я читаю его том пятый, как изречение святых отцов. Иоанн Валаамский, епископа Игнатия, я читал еще новоначальным, но его помню, слова помню, и теперь, приходящий к молитвенный подвиг, просто... Ах, как... Сейчас, извините. Как... Справедливо сказал мудрый епископ. Игумен Никон Воробьев, как я благодарен ему за его писание. Не понять и не оценить его значит ничего не понимать в духовной жизни. Смею сказать, что сочинение епископа Феофана, да простит мне святой владыка, работы школьника по сравнению с трудами профессора творения епископа Игнатия. Все его писания взяты из отцов и приспособлены для нас. Он пишет о самом нужном, о покаянии, которое есть единственная дверь ко всему доброму. Лучшего учителя для нашего времени нет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, читайте святителя Игнатия, внимайте прочитанному, и козни вражии не посмеют коснуться вас, следующих его советам. Слушайте внимательно, святитель Игнатий отвечает нам. Вот последнее его слово нам, живущим в столь трудные времена. Друзья мои, я вам читаю, чтобы показать, что не просто кому-то нравится епископ Игнатий, не нравится. Вы слышите? Вы таких свидетельств, такого количества не найдете ни об одном святом писателе XIX века. Такое количество! Вы слышите, кто такой Игнатий? Поэтому мы можем и должны руководствоваться его творениями, когда мы пытаемся понять, правильно это или нет? Быстро-быстро нам молиться или нет? И прочие всякие вещи. Так что имейте это в виду, пожалуйста.